«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы». Очередная программа «Цена победы». Меня зовут Виталий Дымарский. Сегодня эту программу веду я один. Дмитрий Захаров, надеюсь, что вскоре присоединится. Мы воссоединимся на этой программе и в этой студии. И сегодня у нас вторая уже передача с участием очень, по-моему, на мой взгляд, интересного гостя, доктора исторических наук, профессора Новгородского университета Бориса Ковалева. Кто помнит, где-то примерно месяц назад у нас прошла первая программа. Значит, нужно, во-первых, сказать, что Борис Ковалев – автор книжки, которая сейчас вот лежит передо мной. Называется она «Нацистская оккупация и коллаборационизм в России 41-44 годы». И, соответственно, по названию, книги мы и вот проводим этот цикл, небольшой цикл внутри нашего цикла программ, посвященный вот этой теме. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
И если первую программу мы говорили о таких скорее экономических, административных режимах немецкой оккупации, то сегодня мы будем больше, в большей степени говорить о такой повседневной жизни вот в те горькие годы. И сразу же хочу вам объявить, что будет и третья программа с Борисом Ковалевым, которая уже будет посвящена наказаниям, что ли, да, которым подверглись те люди, которых называли то предателями, то коллаборационистами, а то и так, и так, а то и никак не называли. Вот такой, значит, наш, даже не только сегодняшний, но и более перспективный план работы. Но что касается сегодняшней программы, то я напоминаю номер СМС, это плюс 7985-970-45-45. Очень много вопросов пришло и накануне эфира по интернету, много вопросов и комментариев на интернете возникло после первой программы с участием Бориса Ковалева. И это понятно, поскольку тема, в общем-то, не часто присутствующая в средствах массовой информации наших отечественных, и тема во многом еще остающаяся, скажем так, загадочной. Ну, пора уже предоставить слово нашему гостю. Борис, может быть, тогда первый вопрос такой. Но действительно, вот эти вот тяжелые годы, оккупация, пришли оккупанты, соответственно, гитлеровцы, нацисты. Но жизнь, тем не менее, продолжалась, да, так или иначе. Надо было
выживать,
да, надо было выживать тем или иным образом. Вот все ли люди, которые выживали, естественно, каким-то образом приспосабливаясь к новым, таким несколько неожиданным, наверное, для них условиям, все ли эти люди были то ли предателями, то ли коллаборационистами? В общем, люди, так сказать, которых нужно осуждать, достойные осуждения.
Конечно, нет. Конечно, нет. Их нельзя назвать коллаборационистами. Их нельзя назвать людьми, которые сотрудничали с нацистским режимом. Понятно, что миллионы и миллионы наших сограждан, которые оказались на оккупированной территории, должны были хотя бы раз в день подпитаться, должны были хоть как-то поддерживать своих родных и близких, детей, стариков. И вопрос, как они могли это делать в экстремальных условиях нацистской оккупации, очень многогранен и достаточно более чем неоднозначен. Потому что если представить себе повседневную жизнь рядовой русской деревни в условиях нацистской оккупации, что делают немцы в первые дни своего прихода? Ну, во-первых, они сохраняют те же самые колхозы, они пытаются заставить население бывших колхозников работать теперь на немцев, При
Потому
этом...
что нужно снабжать продовольствием, их нужно... они тоже хотят, да?
Да, они тоже хотят кушать, но при этом какие-то запасы продовольствия, которые оставались у этих самых крестьян, они могли использовать, ну, по прямому назначению, то есть пытаясь прокормить себя, пытаясь прокормить своих ближайших родственников. Конечно, в городах дело обстояло гораздо труднее, потому что горожане не могли, как в старые добрые времена, а многим казались времена предвоенные почти раем, пойти в магазин и что-то там купить или получить по карточкам. То есть здесь ситуация была гораздо страшнее и гораздо тяжелее.
Ну хорошо, вот по интернету мы получили такой вопрос от Вадика из Москвы. Очень простой вопрос. Расскажите, как была устроена бытовая жизнь людей? Как и где горожане покупали продукты? Какие деньги были в ходу? Как работали предприятия? Как функционировал гражданский транспорт? Ремонтировались улицы? Платились ли налоги? И все такое прочее. Вот, может быть, просто буквально коротко по пунктам.
По пунктам. Ну,
во-первых... Как и где горожане покупали продукты? Наверное, в магазинах.
Ну, давайте я все-таки начну с другого вопроса. Какие деньги?
Да, правильно.
Какие
Чтобы пойти
деньги?
В магазин, нужны деньги.
Ну, во-первых, немцы заявили о том, что советские дензнаки имеют полное легальное хождение на оккупированной территории. Более того, отказ каких-либо новоявленных торговцев принимать вот эти советские дензнаки в качестве законного платежа, они рассматривались как некое преступление. Параллельно действовали и немецкие оккупационные марки, которые шли по курсу 1 к 10. То есть за одну немецкую оккупационную марку давалось 10 рублей. Но я еще раз повторю, в начале население...
Скорее наоборот, за 10 рублей давалось...
За 10 рублей совершенно верно давалась одна оккупационная марка. Создаются какие-то толкучие рынки, где население занимается натуральным обменом. Создаются какие-то магазинчики, создаются какие-то предприятия, которые, в общем-то, под эгидой немцев начинают выпускать какой-то продукт, который может быть востребован в первую очередь немцами, во-вторых, местным населением. Ну, что касается налогов, то налоги, естественно, население платило, были и подоходные налоги, были и налоги за какие-либо коммунальные платежи, были налоги в некоторых городах и на собак, и на кошек, и на домашний скот, то есть налоги...
А что, вы сейчас только что сказали, что в некоторых городах, то есть не было единых вообще правил? Для оккупированных территорий. То есть местные власти, я имею в виду оккупационные власти, везде устанавливали свои порядки, и они не всегда, так сказать, соответствовали порядкам на там, соседней или на другой территории?
Они были похожи, но они не были одинаковы. То есть в некоторых населенных пунктах подоходный налог был 10%, где-то 15%, где-то 5%. Это во многом зависело и от количества населения в том или ином населенном пункте, и степени заинтересованности оккупантов в том населении, которое проживало в данном городе или деревне.
Теперь про магазины. Ну, и не только про магазины. Ну, как известно, советская система не допускала частной собственности. Все было государственное. Германия, нацистская Германия, это все-таки была страна...
Где
такие вещи допускались. Каков режим был, не работы, скорее, а режим, так сказать, собственности, да, вот предприятий, магазинов. Они что, были приватизированы, или они по-прежнему работали, ну, как государственные, даже нельзя это назвать, да? Какова была форма собственности всех этих магазинов, предприятий?
Если говорить о крупных предприятиях, которые имели стратегическое значение, они становились собственностью Третьего Рейха. Если говорить о каких-то небольших заводиках, если говорить о каких-то небольших объектах, то...
Извините, Борис, то есть собственностью Третьего Рейха, который и местная там администрация назначала туда менеджеров, как сейчас принято говорить,
директоров. Да, и обычно менеджерами выступали сами немцы. То есть это были представители тыловых служб вермахта, потому что данные предприятия должны были выпускать оборонную продукцию.
Крупные предприятия.
Это крупные предприятия, это...
Хорошо, а на другом уровне более, так сказать, там, более мелкие предприятия, магазины?
Ну, какой-нибудь там лимонад, шоколадный заводик, да. какое-нибудь там предприятие по производству ширпотреба. В некоторых случаях речь шла о приватизации. Более того, были случаи как бы незаконной приватизации, когда данные предприятия в первую очередь переходили в руки или сотрудников городской управы, а чаще их ближайших родственников и друзей. Если говорить о тех людях, которые пытались делать бизнес с нуля, то здесь эти условия обставлялись рядом требований. Ну, например, в Пскове для того, чтобы получить лицензию на занятие какой-либо деятельностью, нужно было, во-первых, доказать то, что ты в состоянии это сделать, то есть сделать, написать некий бизнес-план. Второе, выдать или коммуниста, или еврея. То есть таким образом показать лояльность новым властям. Что касается, ну, например, Смоленска, то там местная администрация коллаборационистская требование выдавать коммунистов или евреев не предъявляла будущим
к
новым бизнесменам.
Понятно. Ну, давайте продолжим вопросы Вадика из Москвы. Как функционировал гражданский транспорт?
Гражданский транспорт, что касается железнодорожного транспорта, требовалось получение разрешения от местных властей.
На поездку. На приобретение билетов.
Ну, скажем так, именно на поездку, потому что сами по себе поездки были бесплатными. То есть, если человек доказывал необходимость того, что он должен переехать, ну, например, из Курска в Орел на посредством железнодорожного транспорта, то есть он шел в городскую управу, получал там разрешение, это разрешение визировалось немецкими властями, и человек получал право вот этого бесплатного передвижения по оккупированной территории. В целом, конечно, нацисты были крайне не заинтересованы вот в этом самом передвижении населения, и люди это делали, ну, практически полулегально.
А городской транспорт?
Ну, городского транспорта как такового, то есть трамваев, автобусов, с этим был дефицит и до того, как наши города оказались под немецкой оккупацией. Нет, это не функционировало.
Так, пожалуйста, давайте я еще посмотрю вопросы, которые пришли от наших слушателей. Ну, конечно, вот многих, во всяком случае, интересует взаимоотношения, скажем так, на оккупированной территории, взаимоотношения полов. Да, это поведение немецких солдат, офицеров с русскими женщинами. Вот один из вопросов Сергея Николаевича, юрист из Уфы. Какое наказание полагалось немецкому офицеру, солдату, за сожительствование с женщиной славянского происхождения на занятой территории?
Ну, никакого, по сути, своей наказания не было. Когда я работал в РГСПИ, Российском государственном архиве социально-политической истории, обнаружил очень любопытный документ. Это распоряжение из Берлина, распоряжение местным немецким властям, в котором отмечалось следующее, что сожительство немецких солдат с русскими женщинами приобретает катастрофические размеры, поэтому необходимо при поселении учитывать следующее, то есть в одной комнате должны находиться не менее 3 немецких солдат, которые должны следить друг за другом, чтобы не допускать, что называется, порчи арийской крови. Однако отношение немецких властей непосредственно на местах было диаметрально противоположное. То есть они на подобные вещи, по сути своей, смотрели сквозь пальцы. Мне кажется, что в этом вопросе присутствует даже определенный элемент эпатажа. То есть некая фига в кармане по отношению к берлинским властям. Ну и понятно, что могут берлинские власти понять из чувств простого немецкого солдата, находящегося на Востоке. И здесь я хочу привести пример из города Орла, где местный военный комендант генерал Гаман даже издал распоряжение, согласно которому русские женщины, в случае, если они докажут, что рожденный ребенок, что называется, наполовину немец, происходит от сожительства данной женщины с немецким солдатом, так вот эта женщина могла получать дополнительные алименты со стороны немецкого командования. Причем алименты немаленькие. В этом самом приказе оговаривается, что в случае, если женщина не сможет доказать факт того, что отцом ее ребенка является немецкий солдат, никаких претензий немецкие власти со стороны данной женщины не рассматривают и предлагают ей обращаться в местные русские органы местного самоуправления, то есть если те сочтут должным, как-то ей помочь.
Но опять же, такого рода либеральные законы существовали не везде. Вот вы сейчас привели пример Орла, но на других территориях этого не было.
Ну, вы знаете, я просто нашел документы применительно данного города.
А нет документальных подтверждений?
Нет документальных подтверждений, но никаких фактов о том, что по отношению к немецким солдатам, которые сожительствовали с русскими женщинами, применялись какие-либо серьезные репрессии. То есть таких документов, в общем-то, практически нет.
В какой-то степени в продолжение этой темы Игорь нас спрашивает. Скажите, пожалуйста, известно ли что-нибудь о заключении брачных союзов между оккупантами и местным населением?
Вот что касается брачных союзов, здесь это было, конечно, гораздо более серьезно. То есть, конечно, браки, официальные браки, официально оформлявшиеся, такого быть не могло. Хотя подобные вещи допускались, ну, например, испанскими солдатами испанской голубой дивизии, когда испанские солдаты венчались с русскими женщинами в православных храмах по православному обряду, но понятно, что данное венчание не признавалось законными ни испанской стороной, ни после войны советской стороной.
Раз уж заговорили о церкви, что происходило, так сказать, в этой сфере во время оккупации, как вела себя церковь, как вели себя оккупационные войска по отношению к церкви, к православной, естественно, церкви. Вот Евгений Яковкин из Перми спросил, был ли раскол в духовенстве, да, видимо, по вопросу об отношении к оккупационной администрации.
Ну, с одной стороны, своего негативного отношения ни к православной церкви, ни к христианской церкви вообще Адольф Гитлер никогда не скрывал. Однако данный вопрос с точки зрения немецкой пропаганды был более чем выигрышным. Геббельс признавал, что игра на религиозных чувствах, она приносит очень большие, очень существенные результаты. Поэтому первым делом, как только немцы занимали тот или иной населенный пункт, они, в общем-то, способствовали открытию православного храма. Все это делалось очень красиво, очень торжественно, соответствующим выступлением немецких властей, соответствующим обещанием, что Германия будет способствовать духовному возрождению России, возрождению православия. Ну, особо активно на северо-западе России действовала Псковская православная миссия, которая, кроме того, что занималась миссионерской деятельностью, в общем-то, находилась под очень серьезным и очень пристальным контролем со стороны немецких, в том числе не только пропагандистских, но и специальных служб.
Это православная церковь, это была московская патриархия, как бы, и московская патриархия, или использовалась зарубежная русская православная церковь?
Вы знаете, немцы были противниками того, чтобы каким-то образом объединять все эти вновь открывающиеся приходы под некой централизованной властью. Ведь недаром Гитлер писал о том, что он, рассматривая православие как такой забавный этнографический ритуал, хотел бы видеть в каждой конкретной деревне церковь, ну, со своими, что называется, традициями, со своими взглядами, которые полностью независимы от церкви, которая находится рядом. И здесь возникает достаточно...
То есть такая раздробленность.
Такая, да? Раздробленность. И здесь возникает очень интересная проблема. Ну, как мы знаем, что советская власть пошла на определенное примирение с православием только именно в годы войны. Но это 1943 год. И надо понимать, что большинство священников, которые стали служить вновь, во вновь открывающихся храмах, в худшем случае были репрессированы советской властью, в лучшем случае в 30-е годы они были вынуждены отказаться от своего сана. Они работали скотниками, они работали счетоводами, то есть они, по сути своей, не считались в годы советской власти духовными лицами. И здесь нужно признать следующее, что в начале идет некая обрядовость. Некая обрядовость. То есть священники крестят детей, служат какие-то
Вы имеете в виду вот начальный,
ну, начальный период войны. Начальный период войны.
Режим.
Да, начальный период оккупационного режима. И даже в партизанских донесениях есть такая информация, что население, которое, в общем-то, даже скептически, а то и отрицательно относящееся к немцам, очень положительно относится к вопросу открытия церквей. Затем некоторые батюшки начинают служить службы во здравии односельчан, которые находятся в Красной Армии. И затем уже постепенно, когда выясняется, что же из себя на самом деле представляют нацисты, вот тогда в большинстве церквей начинают поминать и Сергия Московского, вот тогда уже в некоторых церквях открыто призывают народ к некоему сопротивлению, когда в некоторых церквях происходит сбор пожертвований в пользу Красной Армии, когда некоторые священники оказывают активную помощь тому же самому советскому сопротивлению.
43-й год. Сталин как бы восстанавливает отношения советской власти с церковью. При этом учитывается, ну, как бы совсем недавнее прошлое духовенства. Имеется в виду их служба или не служба, их поведение вот, в период оккупации?
Безусловно, да. И те священники, которые во время оккупации себя зарекомендовали позитивно, те священники, которые были награждены, ну, например, отец Федор Пузанов, который был награжден медалью партизану Отечественной войны, даже делают определенную карьеру в Русской Православной Церкви после войны. Он становится благочинным Порховского округа. То есть те священники, которые действительно показали себя, как их называли, российскими патриотами, они находятся на очень хорошем счету и у церковного руководства. Ну, понятно, те священники, которые не оказывали поддержки партизанам или которые прямо или косвенно сотрудничали с немцами, их не отмечали, некоторые из них были даже и репрессированы. Ну, в частности, я говорю о монахах Псково-Печорского монастыря.
Вот еще один вопрос от Алексея из Казани. Ну, мы уже, так сказать, возвращаемся такой в повседневной жизни. А как работали телефон, телеграф, почта на оккупированных территориях?
Они работали. Вот насчет телефона ничего сказать не могу, скорее всего, поскольку это достаточно серьезная вещь. Почта работала. Более того, на оккупированной территории выходили даже марки, которые могли применяться в качестве вот такой вот почтовой оплаты. Люди могли писать письма, причем они могли писать письма как на внутриоккупированной территории, так в том числе они могли писать письма своим родственникам, которые были вывезены на территорию Германии, уехали туда добровольно или принудительно работать.
Значит, почту мы сказали, телеграф, ну, телеграф это такая специфическая вещь, там, не знаю, телеграмму можно было дать?
Не знаю, неизвестно. Вы знаете, скорее нет, чем да, потому что есть немалое количество писем периода оккупации, есть немалое количество каких-либо открыток, потому что в большинстве городов выходили, что называется, почтовые карточки, ну, с телеграммами было, наверное, более сложно.
Очень много пришло к нам сообщений от наших слушателей, я просто их как-то сейчас попытаюсь обобщить, где воспроизведены рассказы родственников, знакомых, там кого-то еще по поводу неких таких картинок, что ли, из жизни оккупированных территорий, чуть таких достаточно благостных, да, что вот пришли немцы, там кого-то накормили, где-то стало даже, как считали тогда, вообще на первом этапе стало даже чуть ли не лучше, чем было до них, да, и так далее, и тому подобное. Я думаю, что мы поподробнее уже таких более, ну, философских, не философских, но этических проблемах вот этой жизни на оккупированных территориях мы поговорим вот во второй части сегодняшней нашей программы после небольшого перерыва. Это я просто предупреждаю наших слушателей. А пока я бы хотел ответить, дать передышку небольшую нашему гостю Борису Ковалеву. И хотел бы ответить на два вопроса, которые просто касаются цикла наших программ. Вот Михаил, предприниматель из Тамбова, спрашивает, спрашивает, сообщите, пожалуйста, записана ли передача «Цена победы» на дисках. Если да, где можно приобрести? Михаил, не записаны они на дисках, их нигде нельзя приобрести, но они совершенно в открытом доступе существуют на сайте «Эхо Москвы», где оттуда их можно скачать, все, так сказать, программы. И на второе письмо по поводу цикла я бы хотел тоже ответить. Здесь нас спрашивают, почему мы якобы изменили хронологическую направленность передач, то есть дошли до 43-го года и дальше ни-ни. Так вот, мы не изменили хронологическую направленность передач, просто так получилось, что у нас сейчас очень много оказалось гостей и тем, такого более широкого плана, не связанный с хронологией боев и военных действий, но мы это будем обязательно продолжать и хронологию сохраним. Сейчас короткий выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу.
Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются эховец Виталий Дымарский и взглядовец Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что веду сегодня ее я, один, Виталий Дымарский, а гость нашей программы – доктор исторических наук, профессор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и не менее мудрый историк Борис Ковалев. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, мы продолжаем, так сказать, рассуждать на тему, заявленную в названии сегодняшней программы «Жизнь под свастикой. Будни немецкой оккупации». Перед небольшим вот нашим перерывом на информационный выпуск новостей мы пообещали в большей степени порассуждать во второй части программы вообще о том, кто такие предатели, кто такие коллаборационисты, кого осуждать, кого не осуждать. Но до этого все-таки еще несколько конкретных вопросов. Когда мы говорили о повседневной жизни, вот в частности, мы не все еще успели затронуть, в частности, пенсионерка из Москвы Лариса Дмитриевна спрашивает, а правда ли, что в Киеве работали университет и мединститут? Но я думаю, что не только это Киева касается, вообще учебные заведения продолжали работать?
Ну, если говорить о высших учебных заведениях, на территории Украины они действительно работали. Работал университет в Одессе, хотя это особый разговор, это румынская зона оккупации. Если говорить об оккупированной территории России, то высших учебных заведений не было. Хотя были восьмилетние школы, были попытки возрождения неких гимназий, которые давали, ну, скажем так, законченное среднее образование.
Ну и сами программы обучения, они диктовались уже из Берлина?
Ну, если посмотреть...
Там же не изучали историю КПСС.
Но историю КПСС, конечно, не изучали. И здесь интересно посмотреть, какая эволюция была вот в этих самых русских школах на протяжении двух, а иногда и более лет оккупации. Если говорить, например, о Пскове, который находился под немецкой оккупацией с 1941 по 1944 год.
Больше всех других
областных центров Российской Федерации. В начале первый год использовались старые советские учебники, в которых вымарывались любые упоминания о Сталине, о Ленине, вымарывались произведения еврейских писателей. Затем использовались какие-то учебники русских школ, русских гимназий из Прибалтики. Из Прибалтики. Вот то, что...
До советской Прибалтики.
Естественно, до советской Прибалтики, то есть 20-30-х годов. Потом был налажен соответствующий выпуск пропагандистской литературы для школьников старших классов. Причем иногда давались определенные сбои. То есть, если взять учебные программы по истории средних веков, то, в общем-то, российские школьники, не советские, конечно, а русские школьники знакомились с проблемой проникновения немцев, причем в негативном контексте, на территорию Восточной Европы. Но вот уже с 1942 года...
Немецкий язык был обязателен?
Немецкий язык был обязателен. Причем немецкий язык для некоторых, в некоторых школах был практически каждый день. Но вы знаете, вот эти школы восьмилетки, это скорее исключение из правил. Вот нужно было подготовить очень небольшой слой тех людей, которые могли бы взять управление восточными областями, вернее, оказывать помощь немцам в управлении вот этими самыми восточными областями после победы Германии. В большинстве своем действовали начальные школы, где в обязательном порядке, в общем-то, учеников учили зачаткам русского языка, арифметики, закон Божий вводился.
Ну вот я все никак не перейду все-таки к заявленной еще другой нашей части нашей сегодняшней программы, тематически другой, и все поступают и поступают вопросы вот о такой повседневной жизни, в частности, были ли развлекательные мероприятия, работали ли театры, кинотеатры?
Ну, кинотеатры действовали практически во всех крупных населенных пунктах.
Ну, там, видимо, немецкую хронику показывали в основном.
Немецкую хронику обязательно показывали. Немецкую хронику обязательно показывали перед любым киносеансом. То есть вот это немецкое военное еженедельное обозрение, как в Третьем Рейхе не было ни одного кинопоказа без ее показа, так и на оккупированной территории. Что касается фильмов, то эти фильмы можно, художественных фильмов, можно разделить на три категории. Первая категория – советские довоенные фильмы. Ну, например, «Антон Иванович сердится». Ну, например, «Музыкальная история», ну, например, «Дети капитана Гранта». Угу. То есть советские фильмы, деидеологизированные, такого развлекательного плана. Второе. Немецкие развлекательные фильмы. Ну, например, там «Рай для холостяков», «Шахматная деревня». Фильмы, ну, которые можно назвать пропагандистскими с определенной долей натяжки. То есть они показывали веселую, радостную жизнь в Германии. И, наконец, третье – художественные фильмы, которые несли под собой определенную идеологическую подоплеку. Это антисоветские и, в особенности, антисемитские фильмы. Например, «Еврей Зюз». Вот на этот фильм в обязательном порядке приводились и школьники. Его должны были посещать сотрудники коллаборационистской администрации.
Культпоходы такие.
Культпоходы. Обязательно эти фильмы затем широко обсуждались на страницах местной русскоязычной прессы. То есть этот фильм рекомендовалось посмотреть всем.
Вопрос от Петра из Саратова, в общем-то, достаточно логичный, на мой взгляд. Каковы были планы Рейха в отношении судьбы жителей, ну, судьбы, видимо, оккупированных территорий? Ведь если Гитлер планировал поголовное уничтожение славян, то зачем было нужно ему поддерживать мирную жизнь?
Но здесь мы должны помнить вот о чем. В 42-м, 43-м, 44-м году война продолжалась. То есть планы Блицкрига были сорваны. Планы Блицкрига не увенчались успехом. И одно дело немецкие планы предвоенные, которые были рассчитаны на очень быстрое уничтожение Советского Союза как государства, и совершенно другое, вот те самые текущие, повседневные планы, когда население на оккупированной территории нужно было как минимум нейтрализовать, а как максимум перетянуть на свою сторону, заставить его с одной стороны работать, а с другой стороны сочувственно относиться к нацистской оккупационной политике. И именно в условиях вот этой самой повседневности, в условиях затянувшейся войны и происходят все эти вещи, о которых мы с вами говорим. Но справедливости ради хочу заметить о том, что немцы объявили о частной собственности на землю, которую имели право получить все, даже красноармейцы, борющиеся против немцев, только летом 43-го года. Понятно, что это было сделано отнюдь не от хорошей жизни. Такими путями...
То есть некая такая пропагандистская акция.
Во многом это была, конечно, пропагандистская акция. Во многом. Потому что понятно, что в начале войны немцы сохраняют колхозы, поскольку это была наиболее удобная форма получения максимального количества сельхозпродукции с населения. Потом это игра в некие хутора и отрубы. Это начиная с 1942 года, когда земля предоставлялась первую очередь тем, кто мог активно показать себя союзником нацистов, полицейским, старостам, активным коллаборантам. И вот только лето 43-го года, уже прошла Сталинградская битва, уже разворачивались события на Курской дуге. И вот только тогда немецкая пропагандистская машина попыталась заговорить о частной собственности на землю. Но, конечно, это уже провалилось, потому что уже было прошло два года оккупации. Население уже не верило.
Но, тем не менее, вот Андрей из Москвы спрашивает, ну, примерно такой же вопрос задает. Скажите, пожалуйста, территории, которые были захвачены немцами, они должны были бы оставаться протекторатами? Какая была вообще политика немцев? Каков был их план дальнейший, да, при благоприятном для них развитии событий?
Ну, понятно, что планов-то у них было много.
Громадье.
Предполагалось, что часть территории должно перейти непосредственно к Великому Рейху, куда должны были переселяться колонисты из Германии, которые контролировали бы сокращенное славянское население. Предполагалось, что в наименее благоприятных районах могли сохраняться какие-то русские марионеточные государства. Безусловно, какая-то часть территории Советского Союза должна была перейти союзникам Третьего Рейха. Ну, та же самая Одесса, Транс-Истирия, это территория была Великой Румынии. Финны мечтали о Великой Финляндии до Урала. Но эстонцы и латыши тоже не отставали в этом.
Кстати говоря, раз вы уже упомянули не только немцев, там, но и румын, испанцев чуть-чуть раньше. Да. Они же тоже, так сказать, были оккупантами. Как они себя вели? Они примерно так же, как немцы, или у них были свои особенности, национальные особенности поведения?
Ну, национальные особенности есть, безусловно, у каждой нации. Румыны славились своим умением не только грабить, но и воровать. Испанцы почти не грабили, но очень активно воровали. Что касается поведения немецких солдат, тут все дело обстояло несколько сложнее. То есть понятно, что немецкие солдаты, в особенности те, которые искренне верили в идеи национал-социализма, они рассматривали все в качестве немецкого боевого трофея. И даже какое-то изъятие, отъем продовольствия, последней курицы, последнего поросенка, они рассматривали это не как грабеж, а как нормальный, естественный боевой трофей. Я голоден, следовательно, я могу это изъять для себя. Вот когда вспоминают очевидцы о некоем корректном поведении немецких солдат, то есть когда они платили...
Кстати, здесь очень много нам пришло такого рода писем, как я уже говорил, да, здесь какой-то немец там не стал отнимать там забитую корову за соленое мясо, да, у жительницы деревни, какой-то еще там где-то себя хорошо повел. То есть вот такие рассказы о благородных, скажем так, немцах.
Но вы знаете, в экстремальных условиях войны, в экстремальных условиях оккупации факты грабежа, факты насилия часто воспринимаются как некое само по себе должное явление. То есть это нормально, это естественно, что еще можно от этого оккупанта ожидать. А вот случаи порядочности, определенного благородства, они на общем фоне видятся неким диссонансом.
И
лучше запоминаются. Вот если взять, ну, скажем так, историю нашей оккупированной территории, то, пожалуй, наибольшей такой порядочностью отличались крестьяне, католики старшего возраста, свыше 40 лет. Ну, понятно, что они меньше всего были заражены этой нацистской идеологией, а само понятие частная собственность, уважение к частной собственности было у них впитано практически с молоком матери. Там же, где мы говорим о эсэсовцах, там, где мы говорим о неких солдатах, которые прошли Гитлерюгенд, конечно, случаи подобного благородства не встречаются.
Ну, в какой-то степени, вот вы ответили, наверное, на вопрос Николая из Одессы, который пишет: «Моя мать утверждает, что если бы на постое в ее семье не было фашистов, то взрослые дети умерли бы с голоду, и вообще население воспринимало немцев довольно лояльно». И вот он спрашивает, насколько это типичная картина, на ваш взгляд? Ну, вот вы фактически ответили.
Ну, вот если взять два населенных...
Скорее исключение.
Если взять два населенных пункта на Новгородчине, Марево, например, небольшая деревенька, там стоял немецкий банно-прачечный комбинат. Солдаты в возрасте за 40 лет, солдаты, что называется, сформировавшиеся еще до прихода Гитлера к власти. И население о них вспоминает достаточно позитивно. Но если взять Демянск, который находится в нескольких десятках километрах от Марева, но там, где стояли эсэсовцы из дивизии Тоттенкопф, мертвая голова, то до сих пор слово «немец» для них самое страшное, самое жуткое ругательство. Потому что страшнее вот этого понятия для местных жителей даже по прошествии...
Самое главное — это не да, обобщать. Здесь
да,
очень,
да.
Здесь неприемлемое обобщение.
Конечно, когда мы говорим о миллионах людей, есть все.
Хорошо, ну давайте тогда вот зададим, может быть, главный вопрос. Коллаборационист и предатель Родины, по-вашему, это разные вещи или одно и то же?
Мне кажется...
Я бы сюда добавил еще третью категорию людей, которые просто, как мы говорили сегодня...
Выживали.
Которые просто выживали, да? Которые и не сотрудничали, и тем более не предавали Родину.
Но если отталкиваться от самого понятия, коллаборационизм, сотрудничество, мне кажется, что этот термин более широкий, чем предатель, чем изменник Родины. То есть, когда мы говорим об измене Родины, об измене Родине, мы говорим о некоем преступлении, об уголовном преступлении. Когда мы говорим о коллаборации, мы можем говорить не только об уголовном осуждении, но и о морально-нравственном осуждении. И вот здесь, по прошествии времени, нужно достаточно аккуратно относиться к этому вопросу. И, естественно, никакими предателями людей, которые... оказались в экстремальных условиях нацистской оккупации, которые выживали, которые всеми доступными и возможными способами пытались найти кусок хлеба для себя, для своих близких, для своих родных. Ничего, кроме сочувствия, эти люди у нас, конечно, не вызывают.
Еще один вопрос. Помимо людей выживающих, в какой-то степени сотрудничающих, насколько было широко распространено все-таки сопротивление в той или иной степени оккупантам?
Ну,
среди, я имею в виду, рядового населения, ну, в первую очередь, наверное, городов, хотя и деревень тоже.
Понятно, что люди, которые первый раз увидели немцев в 1941 году, испытали определенное чувство шока. Не к этому и готовила советская пропаганда. Не верили они в то, не могли даже подумать, что вот мы, которые были готовы воевать малой кровью, могучим ударом, вдруг так быстро и относительно легко окажемся под врагом. И, конечно, по прошествии месяцев, которые, с одной стороны, показали сам характер нацистского оккупационного режима, безусловно, факт того, что Красная Армия сорвала планы молниеносной войны, привели к тому, что движение сопротивления на оккупированной территории набирает обороты. И ведь недаром в 43-м году на северо-западе России в тылу немцев, в общем-то, развернулась действительно всенародная партизанская борьба. Ну, правда, немцы пытались население почти поголовно выселить за линию Пантера, выселить в Прибалтику, поэтому люди пытались найти убежище в лесах, они обращаются за помощью к партизанам, и сами партизаны признавали факт того, что в 43-м году население стало, в общем-то, просоветским. И здесь нужно, в общем-то, признать факт отечественного характера этой войны.
Ну, давайте я вам задам такой неприятный, такой, скажем, вопрос. Вы сказали, что к 43-му году население стало просоветским. Не связано это с тем, что население осознало, что, в общем, советская власть возвращается?
Вы знаете, с одной...
То есть некий конформизм, скажем так.
С одной стороны, безусловно, да. И недаром многие полицейские, многие старосты тогда активно идут на сотрудничество с партизанами, пытаются доказать свою лояльность к советской власти, пытаются избежать наказания за то, что они совершили, может быть, в 1941-1942 году. Но здесь нужно учитывать еще один фактор. Ведь то же самое советское сопротивление многому научилось и у немецкой пропаганды. Ведь говорили партизанские пропагандисты о том, что колхозы восстановлены не будут. Ну, это была неправда. О том, что церкви после того, как придет Красная Армия, закрываться вновь не будут, и это оказалось правдой. потому что практически все церкви, которые действовали на оккупированной территории, они просуществовали вплоть, остались до начала 60-х годов, когда уже Хрущев начинает очередное гонение на православную церковь. То есть сама по себе советская пропаганда доказывает, что раз мы, партизанская пропаганда, о том, что раз мы смогли изгнать такого внешнего врага, то и Советский-то Союз будет уже немножко другой, а может быть вообще другой. Ну и какие были аргументы? Вот вводятся погоны в Красной Армии. Ну, следовательно, вот мы возвращаемся к тому, что у нас было до 17-го года. Вот награждают, отмечают священников. Мы возвращаемся к тому, что было до 17-го года. Вот.
Понятно. Здесь вот такой вопрос пришел, он достаточно частный, от Ольги из Москвы. Господа, что вам известно о судьбе Нины Николаевны Грин, жены писателя?
Ну,
вы что-нибудь знаете,
Борис? Нет, вы знаете.
Мне просто должен, может, это как-то связано с вашим городом, я, честно говоря, тоже не знаю. Хорошо. Так, если, видимо, да, вот тоже такой Антон из Ижевска спрашивает. Из видимых сегодня, ну, он так сформулировал свой вопрос, из видимых сегодня культурных явлений, сохранилось ли что-то, что было принесено немцами за время оккупации? То есть, некие традиции, что ли, некие что-то, вот что-то, что осталось после них?
Ну, вот мы уже успели поговорить о том, что многие православные храмы, открытые во время оккупации, они продолжали функционировать и после того, как немцы были изгнаны с западных районов нашей страны.
Да. Ну, хорошо, будем это считать. Так, давайте еще немножко поотвечаем на вопросы наших слушателей. Значит, здесь пришло еще одно мое такое объявление, анонс скорее, вместо ответа на несколько вопросов, касающихся наказаний, которые постигли там полицаев, пособников, коллаборационистов, предателей Родины. Этому будет посвящена целая программа с Борисом Ковалевым, поэтому сегодня мы этой темы касаться не будем. Олег из Москвы, сколько, на ваш взгляд, ну, это немножко не по теме. Ну, конечно, все хотят цифр. А много ли было полицаев? А какой процент? Да, какой процент можно считать предателями Родины? Какой процент коллаборационистами? Можно ли вообще вести какие-то подсчеты такого рода?
Ну, конечно, полицаев было очень много. По той простой причине, что в каждом населенном пункте, даже в небольшой деревне, в обязательном порядке, кроме старосты, был писарь и был полицейский. Но вот вопрос, насколько эти полицейские активно помогали немцам, и самое главное, когда они им помогали? В 41-м, 42-м или 43-м году? Это тема отдельного разговора. Недаром в 43-м году командование партизанскими бригадами в Ленинградской области из тех же самых полицаев формирует отдельные партизанские отряды, которые ставятся, что называется, на острие удара. Они должны были своей кровью с одной стороны, а в большей степени кровью немцев показать свою лояльность к советской власти, искупить, что называется, свои грехи.
Ну, кстати говоря, вот насчет здесь тоже нам пришло много откликов на вопрос о благостности вот этой вот картины немецкой оккупации. Я просто зачитаю, ну, не полностью, к сожалению, достаточно большое послание от Нелли из Израиля. «Не могу избавиться от ощущения благостной картины застенчивых немцев, якобы стеснявшихся русской старухи, в то время как ее народ они называли «Русиши Швайн». Мой муж ребенком был в гетто. Когда их освободили, большая группа немцев попала в плен. Отрядили группу немцев раскопать могилы убитых фашистами заключенных. Когда появились изувеченные пытками лица и тела казненных, толпа завыла, а немцам было так страшно и так плохо, их просто трясло. Эти вещи он, это муж, видимо, вот Нелли, помнит всю жизнь. Если кому-то было, дальше пишет нам Нелли, если кому-то было тепло и уютно при немцах, то далеко не всем. Я думаю, что вот это достаточно.
Я думаю, комментарии здесь излишние.
Комментарии излишние, да, и здесь речь не идет совершенно ни о неком оправдании.
Благостности.
О некой благостности той картины. Это просто реальности той жизни. Той жизни, просто о которой мы, к сожалению, просто мало знаем, и о которой мы как могли пытались вам сегодня рассказать. Я еще раз повторяю, мы будем встречаться с Борисом Ковалевым в следующих программах, тоже будем говорить в развитии сегодняшней темы. Ну и вот последнюю минуту я просто хочу посвятить тому, чтобы поздравить всех наших слушателей, постоянных слушателей. Мы так понимаем по вашим письмам, по вашим сообщениям, что уже за вот эти вот 2,5 года цикла «Цена победы» сформировалась постоянная аудитория, которая нас постоянно слушает, за что мы вас благодарим с одной стороны. Ну и самое главное, хотим вас поздравить с наступающим праздником Победы. Это наш общий праздник. И проведите его хорошо. Борис, вы хотели что-то сказать?
Ну, можно сказать о том, что когда мы говорим о сложности оккупационного режима, можно говорить во многом и о мужественности нашего народа, поскольку одно дело сопротивление врагу просто жестокому и грубому, и совершенно другое дело врагу хитрому, изощренному и циничному.
Так что еще раз с наступающим праздником. До встречи через неделю. Это была программа «Цена победы». Еще раз до встречи.